Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии другого.
Вся наша жизнь наполнена общением. Встречая других, мы учимся, радуемся, взрослеем или, напротив, негодуем, раздражаемся, таим обиду. Другой становится нам другом, но подчас и врагом, которого, согласно евангельской заповеди, мы должны каким-то образом любить. Всегда ли другой, с большой буквы, оказывается ближним? Должны ли мы переступить через себя ради другого? Почему тема «другого» становится ключевой темой философии XX века? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Дарья Александровна Алексеева. Здравствуйте, Дарья.
Добрый вечер.
Другой. Ну, понятно, что это не такой же, как мы. Кто он? Друг нам или враг? И почему вдруг мы собрались сегодня поговорить о другом? Ведь у нас христианское радио, вообще-то говоря, мы должны говорить о ближнем, да? Вот философия ближнего. Ближний – это другой или это часть других? А есть какие-то еще другие, дальние?
Есть. Ну, другие бывают разные. Ближние и не очень ближние. Есть другой, который вообще не является человеком, да, другой как структура, которая определяет то, как мы понимаем себя, то, каким мы себя видим. Есть другой как ближний. Это отдельная такая интересная тема исследования, тема для обсуждения.
Ну вот у меня один друг живет в Москве, мы с ним встречаемся, иногда кофе пьем, а другой во Владивостоке. Московский друг ближний, а владивостокский дальний? Или тут какая-то другая семантика?
Ну, если они оба ваши друзья, они, получается, оба ближние.
Оба ближние. То есть ближние – это не расстояние, не дистанция, не расстояние, которая нас разлучает или, наоборот, соединяет. А что же тогда делает вот другого ближним или другого дальним, например?
Мне кажется, здесь возможны два подхода, да, два способа ответа на этот вопрос о том, что делает другого ближним. Один такой онтологический. Он предполагает, что другой, который ближний, это другой, который похож на меня. Он, по сути, такой же, как я. Он находится в другом теле и в другом положении в бытии. Но, по сути, это такое же я, просто с немножечко другим набором обстоятельств.
Вот. Похожий на меня, да?
Да.
То есть вот когда не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали тебе, то другой здесь как ближний все-таки, да?
Мне кажется, что когда мы переходим в сферу этики, в сферу каких-то поведенческих нормативов, этических нормативов, мы говорим о другом как ближнем в несколько другом смысле, извините за тавтологию. Да? Здесь речь идет не о том, что он похож на меня, он, может быть, категорически не похож. Речь идет о том, что мы понимаем, что он занимает такое же важное место в бытии, как и я. То есть, вступая с ним в диалог, видя его, понимая, что он именно другой с большой буквы, мы признаем за ним право быть таким же, как сказать, такой же значимой единицей. То есть не центром мироздания, но неким центром смысла. Он может быть, он может очень сильно отличаться от нас. И нам это может быть дано, мы это можем понимать, мы это можем чувствовать, и тем не менее он этически значим. То есть вот этика другого, отношение к другому как к чему-то важному, значимому, достойному существованию, имеющему право отличаться от нас, не связано напрямую с представлением о том, что и у меня, и у другого одинаковое сознание. Мы можем из этого не исходить. Здесь как раз вот если вспоминать того же Левинаса, который говорил об этой самой этике другого, об отношении другого, он как раз настаивал на том, что другой нам важен именно тем, что он другой, то есть именно в аспекте своего отличия, радикального отличия от нас.
А мы иногда хотим, чтобы он был такой же, как мы. То есть мы хотим, чтобы он во всем был похож на нас.
Да, мы хотим этого. Более того, мы иногда стремимся этого другого уничтожить, свести его до уровня объекта, например, как об этом говорил Сартр. Да, то есть нам гораздо выгоднее и проще представлять другого как объект. Вот, дело за малым – лишить его воли, лишить его возможности влиять каким-то образом на нас и на ситуацию. Ну, допустим, Сартр видел отношения с другим как конфликтные потенциально.
Цитата. Эммануэль Левинас. «Гуманизм другого человека». Желание другого, переживаемое нами в самом что ни на есть обыденном опыте общения, есть фундаментальное движение, чистое исступление, абсолютная направленность, смысл. Уже и в самых недрах отношения к другому, характерных для нашей жизни в обществе, появляется другость как невзаимообратимое отношение. Другой, поскольку он другой, не просто альтер-эго. Он есть то, что я не есть. И он таков не в силу своего характера, облика или психологии, но в силу самого своего бытия другим.
Для него этика другого.
Ну, вот я вспоминаю одну историю во Франции, да, когда мама кормит своего ребенка. Ребенку не нравятся овощи тушеные. Она считает, что тушеные овощи есть очень полезно. И она в него впихивает, а из него это выпихивается. А она ему говорит: нет, я тебе сказала, ты будешь это есть. Да? То есть вот раз это полезно, есть какое-то априори ценностное для всех, что тушеные овощи есть полезно, значит, ты будешь есть тушеные овощи. А может, ребенок не любит тушеные овощи? Я вот в детстве ненавидел капусту, например. А сейчас нормально к ней отношусь. Ой,
это очень сложная и очень интересная тема, на мой взгляд. Да? Потому что, с одной стороны, да, как бы сейчас... Даже, я бы сказала, модно говорить о неком ненасильственном отношении к другому, о том, что он имеет право быть таким, какой он хочет, о том, что наше представление о мире детерминировано той культурной ситуацией, теми обстоятельствами жизни, в которых мы сформировались, а у другого оно может быть другое, что мы не имеем права диктовать там, другому человеку, каким ему быть.
Но в то же время есть ведь какая-то норма.
Да, ну тут дело даже не только в норме. Но вот мама по отношению к ребенку, может быть, действительно лучше понимает, как ему надо.
Что ему полезно.
Да. Что ему полезно, а что не полезно. Здесь, в принципе, вот этот дискурс ненасилия, дискурс этичного отношения к другому таит в себе некоторую...
Ну ладно, овощи, ну бог с ними. Ну а вот фортепиано. Вот не хочет играть на фортепиано, а надо. Мама заставляет. И потом получается великий пианист. И он говорит: спасибо тебе, мама, что ты в детстве била меня по рукам и сажала, привязывала ремнем ко стулу, да?
Есть такое, есть такое, да, есть и другое, есть очень популярная в наше время такая, я бы сказала, практически уже традиция обвинять родителей в том, что они не были толерантны в детстве, заставляли играть на пианино, есть овощи, не радовались каждой нарисованной загогулинке и так далее. Как бы ребёнок считает себя, значит, выросшим, травмированным родительским поведением.
Ну, кстати, вот мы на радио «Вера», здесь же ещё возникает и вопрос, а вот ходить в церковь, например, если родители идут в храм, а ребенок говорит: а я хочу поспать, а я не понимаю, зачем туда ходить. Вот здесь тоже возникает вопрос: надо ли, что называется, осуществлять давление на ребенка и говорить, что, ну, Бог тебя не простит, если ты в храм не пойдешь?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я понимаю, что некоторым выходом...
То есть, ну, больше руки вопрос религиозного воспитания.
Да, да.
То есть, одни родители православные считают, что надо вот преподать ему все то, что мы в свое время упустили и потом нагнали, да? А другие считают, что, ну, раз мы нагнали, то и ребенок как-нибудь сам нагонит. Пусть он сейчас ходит в школу, играет в футбол, веселится, живет как бы своей детской жизнью, ни о чем не задумывается, стукнет по голове, да? Задумается. Да? Вот, то есть есть разные отношения к воспитанию. Это разная модель другого.
Совершенно верно. Но мне кажется, что когда мы говорим именно о взаимодействии с другим, не просто о том, что мы там признаем его инаковость, а о том, что мы каким-то образом с ним взаимодействуем, мы переходим вот в проблематику диалога. Да, то есть здесь, как, тут, наверное, не как специалист по-другому, а просто как педагог там, с почти 20-летним стажем, я могу сказать, что насильственные методы воздействия на этого другого, ну, скорее порождают его естественное сопротивление, чем не сопротивление. Да, люди, которые не сопротивляются, вызывают беспокойство.
А диалог возможен между неравными? Или диалог – это диалог равных? Вот диалог следователя и подсудимого – это диалог?
Мне кажется, в каком-то смысле диалог. В том смысле, в каком следователь все-таки признает, что перед ним сидит человек, мотивы которого он пытается выяснить. Вот в этом смысле, да, они равны.
Они не равны в чем-то другом. Заведомо преступник, ну, который уже виноват.
Он и преступник тоже, да. Но, тем не менее, это диалог. Так же, как преподаватель и студент, который находится в разных ролях, один в позиции власти, другой в позиции подчинения, все-таки, да, если преподаватель пытается чему-то его научить, он все-таки должен увидеть, что в каком-то смысле они являются равными. То есть о чем-то они могут говорить.
Ну, ученика иногда очень интересно послушать, иногда даже поучиться, что-то узнаешь новое. Человек тебе рассказывает, исходя из своего опыта, потому что у студента уже есть, в общем-то, приличный жизненный опыт. Он чего-то в этой жизни увидел, узнал, прочитал, может быть, даже больше, чем ты где-то. И поэтому ты начинаешь сам обогащаться, общаясь с ним. Диалог – это, наверное, то, что обогащает, да? То, что может сделать тебя другим.
Да, то, что может позволить посмотреть и на себя со стороны, и понять, что есть какой-то иной взгляд на ситуацию, тем самым увидеть собственные границы, да, собственную ограниченность. То, каким образом ты сам воспринимаешь мир, перестает быть для тебя очевидным. То есть ты можешь увидеть свое восприятие мира в контексте других взглядов на мир.
Ну, вот это один из модусов другого, да, ближний. «Люби ближнего своего, как самого себя», говорит Христос. А какие еще вот тот же дальний? Кто это? Дальний не по расстоянию, а дальний от нас почему? По мировоззрению, по убеждениям? Или, может быть, просто дальний, он еще не родился? Может быть, это наши какие-то правнуки, которые когда-то появятся на свет, и мы должны о них думать, каким мы оставим мир этим людям?
Мне кажется, что дальний – это тот, в ком мы видим эту инаковость как радикальную инаковость. То есть в ком мы можем увидеть какое-то принципиальное, существенное отличие для нас, кого мы не можем понять вот так вот легко. То есть чем проще нам кого-то понять, тем он ближе к нам, грубо говоря. Да? Если нам понять тяжело, или мы видим в этом человеке что-то совершенно чуждое нам, мы видим в нем чуждость с большой буквы, инаковость с большой буквы, вот, то тогда он становится дальним, независимо от расстояния, независимо от того, какие годы нас разделяют.
Вот. Ну, вот Ницше говорит, как бы противопоставляя себя Христу, любите дальнего, не ближнего, а дальнего любите.
Да, да. Вот. Потому что любя ближнего или того, кто похож на тебя, ты любишь самого себя, или вообще не любишь никого. Вот. Любовь к дальнему – это что-то гораздо более
значимое. А как она выражается? Значимое. В чем она выражается, эта любовь к дальнему? Путешествовать в какие-то дальние страны, вот в Африку, например, поехать. Сейчас все закрыто, весь мир закрыт, а вот в африканские страны можно полететь, не забыть только сделать прививку от малярии. Или это какое-то другое путешествие?
Мне кажется, вокруг нас очень много чуждого, если присмотреться. Для этого не надо никуда ехать. Мы встречаем этого самого чужого или дальнего, когда мы открываем не очень понятный нам текст. Текст представителя другой культуры, или даже нашей культуры, но непонятный. Когда мы сталкиваемся с каким-то действием человека, которое непонятно нам, мы не можем встроить его в нашу привычную систему интерпретации мира. То есть этого чужого вокруг нас сколько угодно, если присмотреться. Мне кажется, мы скорее просто не замечаем этого факта. То есть нам больше, нам удобнее, ну или нам проще интерпретировать.
Ну вот, наверное, для верующего человека дальним оказывается атеист. То есть вот он не понимает. Как можно не верить в Бога? Бог, он рядом со мной,
возможно.
Он дает мне силы, он меня спас от смертельной болезни, допустим, да? А вот он этого не понимает. А для атеиста дальним оказывается верующий человек, потому что атеист не понимает, что такое верить, да? Вот он человек, который живет разумом, который все проверяет формулой, и в мире ничего нет необъяснимого. и они здесь как два дальних, да?
Да.
Но в то же время это
ну, в чем-то другом они могут быть вполне ближними, или вполне похожими. У них могут быть схожие политические взгляды, например, да? Или одинаковые вкусы в еде, или что-то еще. То есть они в чем-то очень хорошо друг друга понимают, а в чем-то не понимают совсем. Да? И действительно, вот общение таких людей может быть гораздо, может быть, очень продуктивно, более продуктивно в каких-то смыслах, чем общение с теми, кто на нас похож.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Дарья Алексеева. Мы сегодня говорим о философии другого, другого, ближнего, дальнего. Какие еще бывают другие, я думаю, мы узнаем сегодня в нашей программе. Но вот я хотел бы вас спросить. Вот недавно мы поспорили с одним моим другом, который живет, ну так судьба сложилась, в Америке. Зачем человек делает прививку? Ну, то есть мы даже не поспорили, а просто вот попытались изнутри нашей культурной ситуации это объяснить. Вот вы делали прививку?
Я переболела, у меня иммунитет.
Ну, слава богу.
Я безопасна.
Сейчас, правда, говорят, что надо всем делать прививки.
Ну,
но
пока, каждый, пока нельзя.
Каждый сам решает, когда ему делать прививку. Но вот, условно говоря, я делал прививку. Меня спросили, а зачем ты делал прививку? Я говорю, чтобы не заболеть. Ну вот как, чтобы не заболеть? А у нас вот в Америке прививку делают, чтобы не заболели другие. То есть ты как бы, делая прививку, делаешь безопасным не себя, а именно окружающее тебя сообщество. Вот, то есть ты думаешь не о себе, потому что, ну, помрёшь, и бог с тобой, и ничего страшного. А вот ты думаешь о других, чтобы других не заразить, чтобы, не дай бог, кто-то там... Как вы думаете, вот кто здесь более прав в этой ситуации? И даже кто более прав, мне, может быть, не так интересно узнать, потому что я думаю, что и те, и другие правы. А вот почему именно западная культура, которая всегда ну, нам известна как культура эгоизма, как культура «я», культура самости, да, вот, капитализма, обогащения, вдруг так много сейчас стало думать о других? А мы, наоборот, вот как-то нас отличает соборность, всеединство, да, коллективизм, а мы каждый за себя.
Мне кажется, это очень такой интересный пример. Трудно мне ответить на вопрос, почему такие вещи происходят в американской культуре и в нашей культуре. Ну, мне кажется, что европейская культура и культура американская, кроме того, что она индивидуалистична, она еще и очень разумна. То есть это идея, это эгоизм, но это разумный эгоизм.
Вот. Но она еще ведь в основе своей несет христианские какие-то корни. Американский президент
ну,
там, присягает на Библии.
Да,
Может быть,
что наше понимание или там, православие может отличаться от того понимания религии, того понимания христианства, каким оно там, является сейчас в Соединенных Штатах, хотя я не думаю, что здесь прям есть некое единство. Да, там,
Ну, может быть, это понимание. Христианство, которое на уровне риторики где-то вот даже...
И на уровне риторики тоже, но мне кажется, оно в данном случае просто хорошо срослось с идеей разумного эгоизма, с пониманием, что если будут болеть все остальные, это тоже скоро не закончится. Да? То есть это такая надежда на взаимную поддержку, на то, что действуя в интересах других, ты действуешь и в своих интересах, то есть это такая связка.
Кстати, разумный эгоизм, ведь это, по-моему, формула Чернышевского, в каком-нибудь прагматизме, американском прагматизме есть что-то похожее.
Ну, на мой взгляд, есть, да. Можно в утилитаризме и в прагматизме увидеть такую идею.
Бентам,
когда те
да?
же Бентам или там, Миль выстраивают иерархию благ, да, которые у них вроде как сводятся к удовольствиям, там в итоге все равно приоритетом обладают некие удовольствия, которые связаны с выигрышем для большинства, с удовольствием от морального поступка, чего-то возвышенного и так далее. Там в любом случае в утилитаристскую или прагматистскую этику где-то на каком-то шаге встраивается идея, что действовать надо в интересах сообщества. Вот. Другое дело, что просто они понимают эти интересы сообщества как некую совокупность интересов отдельных индивидов, что, может быть, не совсем...
Ну, там, удовольствие от морального поступка тоже, на мой взгляд, такое тщеславие немножко. Вот какой я моральный, как я хорошо поступил, какой я молодец. нас. Да? Вот, мне должны дать конфетку.
Ну, если вот здесь обратиться к эволюционной этике, то можно сказать, что это некое вознаграждение, которое выдает нам наш организм, да, наши гены за то, что мы поступили альтруистично, да, допустим, да, если вообще вот такой интерпретации придерживаться.
Вот не украл чего-то, и слава богу, потому что
молодец,
украл бы, мучился потом бы, а вот так не украл, наоборот, могу себя похвалить. То есть удовольствие от морального поступка – это очень интересно, да, и здесь опять-таки вот это не другому сделал хорошо, и поэтому радуюсь, что другой порадовался, у него лицо просияло, а вот я молодец, я такой вот добродетельный, моральный.
Мне кажется, сюда можно встроить и радость от радости другого. То есть здесь не то чтобы это какое-то... Мне кажется, это может быть бескорыстно на уровне индивида, на уровне его сознания. Да? Это как корысть... такая корысть сообщества, которая встроена в нас, там, через, и генетически встроена, да, через некие нормы и правила поведения. А вот что происходит с нашей культурой, да, почему у нас мы не особо заботимся о том, заболеют ли другие от контакта с нами, да, и больше заботимся о том, чтобы не заболел, там, не заболела я сама, допустим. Да, вот, мне кажется, это какая-то... Мне кажется, мы не стали игнорировать другого. Мы понимаем, что вокруг нас есть другие люди, что они отличаются от нас, что у них есть там свой взгляд на мир, что они точно так же имеют право на существование. Мне кажется, мы здесь сталкиваемся с неким таким обострением проблемы отчуждения. Когда да, они другие, но они чужие. То есть для нас все чужие. Нам, в принципе, все равно, что с ними будет. Это просто еще один организм, который, может быть, ну, скорее мешает мне жить, чем помогает. Да? То есть мы не воспринимаем себя как некое
сообщество.
Слушай,
но ведь это логика
сообщества.
Вот этого, как казанского стрелка, не приведи Господь. Биомусор, я Бог, все биомусор, и я пойду этот биомусор уничтожать. Мне скажут, ну, ведь это есть и в Америке, там эти преступления постоянно совершаются. Но с такой отчетливой логикой, да, вот логикой совершенно, по-моему, антихристианской, дьявольской, да, мы сталкиваемся, да, наверное, первый раз.
Мне кажется, да. Я не психолог, да, мне сложно сказать конкретную логику, но мне кажется, что да, что это некая такая манифестация обостренного, крайней формы отчуждения. Вот. То есть человек действительно один. Он понимает, что они другие, что он понимает, что они живые существа. Он не, мне так кажется, да, или некий условный там стрелок это понимает. Но его отношение к ним в этот момент это ненависть. Да, это крайняя форма отрицания.
Но ведь можно ненавидеть людей и ни в кого не стрелять, просто тихо ненавидеть. Ненавидеть людей в семье, ненавидеть людей на работе, ненавидеть своих соседей, вот, ненавидеть случайную кассиршу в магазине, которая тебе там что-то не так сказала. И вот жизнь свою строить на этом отчуждении от другого. Это ведь очень вы замечательное слово сказали – отчуждение. Да? То есть человек просто почему-то перестает видеть другого, да? Он начинает воспринимать его как какой-то агрегат, как робота.
Возможно,
а что здесь происходит? Вот почему это происходит? Усталость, самоизоляция, потеря каких-то связей социальных?
Скорее, потеря связи. Мне кажется, это некая глобальная такая социальная проблема, когда мир перестает выглядеть для нас структурированным разумным образом, когда мы не ожидаем от других людей отдачи, да, то есть мы не находимся в состоянии диалога, потому что состояние диалога предполагает, как сказать, одинаковую вовлеченность или почти одинаковую вовлеченность сторон, да, ну, то есть мы видим, как мы не видим себя в этом мире, в этих связях в этом мире.
Но ведь диалог может быть среди каких-то уютных сообществ.
Да,
может быть, этих уютных сообществ стало мало в нашей жизни. Ведь приход, село, где все друг друга знают, где люди знают проблемы другого человека, у кого кто родился, у кого кто заболел. А сейчас мы вот живем в ситуации открытого общества, как назвал это Карл Поппер, да, которая вроде бы открытая и свободная, но вот эта атомизация людей, когда нету никого вокруг, и я один-одинёшенек, да?
Да, да, пожалуй, да. То есть, вроде бы эти сообщества есть, они просто перенесены в виртуальную среду. То есть, есть масса сообществ по интересам. Но понятно, что коммуникация онлайн, коммуникация с помощью цифровых средств отличается от совместного соприсутствия там где-нибудь в церкви, на ужине, еще где-то. То есть все равно какая-то не такая коммуникация, в которой гораздо больше симулятивных элементов.
Цитата. Михаил Бахтин, автор и его герой в эстетической деятельности. «Ведь только другого можно обнять, охватить со всех сторон, любовно осязать все границы его. Хрупкая конечность, завершенность другого есть здесь и теперь бытие, внутренне постигаются мною и как бы оформляются объятием. В этом акте внешнее бытие другого заживает по-новому, обретает какой-то новый смысл, рождается в новом плане бытия. Только к устам другого можно прикоснуться устами, только на другого можно возложить руки, активно подняться над ним, осеняя его сплошь всего, во всех моментах его бытия, его тела и в нем душу».
Вот раньше в Фейсбуке все, например, размещали фотографии своих детей.
Да.
А сейчас я смотрю, все больше котиков размещают. То есть вот кот стал неким универсальным другим. То есть такое ощущение, что есть какое-то параллельное сообщество, идеальное, где живут потрясающие сверхлюди, коты. И поэтому каждый, как говорят, постит, да, своего идеального кота.
Ну, может быть, это проявление потребности в ближнем. Все-таки котики-то воспринимаются как ближние, потому что все-таки они в основном, в целом, безопасны. Если мы не берем какие-то экзотические породы котиков.
Еще как опасные, ну, кровожадные, мясоедные.
Если вы собак больше любите, видимо.
Ну, собаки в них больше человеческого, конечно.
У меня кот просто.
Ну, у меня и то, и другое.
Мне кажется, что вот это вот потребность в котиках – это потребность как раз в чем-то родном, близком, пушистом, что, конечно, является другим.
Но Бердяев тоже говорил: «Я не хочу царство Божие без моего кота Мурри». То есть, ну, это совсем другое. Он хотел этому коту сопребывание в вечности, поскольку вообще все, что мы любим, должно надеяться на бессмертие. Вот. Любовь – это и есть желание другому человеку, как Марсель говорил. Любить – это говорить «ты не умрёшь». Да? То есть у него даже книжка есть такая. Любовь – это некое призвание к бессмертию. И поэтому, если мы любим и окружающего нас кота, мы хотим, чтобы и он оказался с нами в Царстве Божьем. Это не потому, что Бердяев не любил людей, как часто у нас бывает, что человек не любит людей, вот, но очень любит зверей, как бы посвящает всего себя этому идеальному другому. Одинокая бабушка, у которой 40 котов, да, вот это такой наглядный пример.
Ну, кот – некий заместитель как раз того самого ближнего, понимаете, которого нет у одинокой бабушки. Скорее, да, мы тут совпадаем.
Ну, мы сегодня говорим о философии другого, о том, что такое другой, кто такой другой, и вообще, как эта философия связана с христианской традицией. Мы об этом еще поговорим, потому что мне кажется, что вообще она не просто так возникает в 20 веке, когда людям становится очень холодно и страшно жить, но возникает в связи с тем, что мы как-то пытаемся осмыслить наши христианские корни. И говорим мы сегодня об этом с доцентом кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Дарьей Алексеевой. После небольшой паузы мы вернемся в студию «Радио Вера» и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера».